Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех и даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Герман Бабаян.
И Макс Челноков.
Здравствуйте, друзья. Сегодня у нас среда, 23 апреля. День очень странный. Утром я проснулся пасмурно, туман. Но при этом говорят, что сегодня будет до плюс 27 градусов.
Как будто очень жарко. Да. Но на улице, на самом деле, ветерок и прохладно.
Прохладно, да, прохладно.
Вот я еду на работу, вижу люди в куртках, кожаные куртки.
Прохладно.
Мне вообще не холодно. Вот я приехал вот так вот. Вот как я приехал, посмотрите в YouTube-канале, в Telegram.
Максим, почему ты считаешь, что если тебе не холодно, то другим должно быть тоже не холодно?
Это правда, я не знаю.
Откройте секрет, это не так.
А с кем ты подрался по пути?
Да, почему у тебя такая разодранная кофта?
Это casual, это стайл такой.
Стайл, casual.
Какой фабрик.
Фабрик, да, фабрик. Так что, друзья, пусть этот день будет у вас хорошим, теплым, ну и богатым на различные хорошие события. Особенно, если вы проведете его вместе с нами. В этом часе что мы будем с вами обсуждать? Во-первых, сегодня день секретаря.
Ух ты.
Да, вот мы поговорим о профессии секретаря. Также мы расскажем вам о том, что эксперт по этикету посоветовал уже заканчивать с традицией угощать коллег в день рождения. Ну, там, столик накрывать всякие.
Ну, все же по желанию. Да. Зачем?
Ну, конечно же. Ну, вот у меня скоро день рождения.
А ты решил, просто готовишься, да, такой прогрев, что ничего не будет.
Традиция должна, да, закончиться. Так, москвичку оштрафовали, наконец-то, на 100 тысяч рублей. Она ехала на самокате с ребенком. Вот так вот. Эксперты спрогнозировали рост потребления мяса в России. Если мы в 2000 году ели 50 килограммов в год на человека, то в этом уже 83.
Ух ты.
На 33 кг больше.
Такое резкое увеличение.
Да, в 12...
Каким прожорливое.
Ужасно.
Белковый 12... загруз.
0,5. Мы поговорим. У нас нутрициолог в студии будет. Ну, она и сейчас тут есть. Вот она нам все разъяснит.
Про что?
В 12.05 программа «Мы вас услышали» продолжится. «Карманные деньги для детей» будем обсуждать. Угу. Потому что, как выяснилось, что 2000 сейчас средняя сумма, которую выдают детям, ну, на руки на месяц. На месяц.
Я думала, день.
Нет, сначала.
Сначала испугалась, а потом как поняла. Так.
Программа «Наша афиша». 250 лет усадьбы Царицына отметим. Ну и в 13.05 мы поговорим об ученых, которые работали в годы Великой Отечественной войны. Какие вообще были работы, что открывалось. Вот, знаете, для меня было... Я поразился в бомбоубежище. Для того, чтобы сделать пенициллин для солдат, соскребали плесень со стен. Представляете?
Ну, логично,
вот
да.
Об этом в 13.05. Вот такой вот у нас сегодня день, друзья. Поехали.
Там за горами, где ветер так разгневан, услышат нас с вами Макс, Марина и Герман.
Ну что, давайте по дню пробежимся, по календарику. Например, сегодня Всемирный день книги авторского права.
Всем, кто любит книги, мы вас поздравляем.
Мне кажется, это уже третий или четвертый день книги в году.
Это бесконечные.
Ну, ничего страшного, книжные. Господи.
Я думаю, что Шпинат как раз сегодня разыграет какую-нибудь книгу в своем канале.
Вот, заходите в телеграм-канал «Молодой Шпинат», и там все выигрываете. Всемирный день настольного тенниса.
Класс.
Я очень любил когда-то настольный теннис. Прям играл, особенно в пионерском лагере. Прям какие-то соревнования принимал участие. Жалко, сейчас забросил. Но это интересно. Как мы уже говорили, сегодня Международный день секретаря, об этом чуть позже.
День английского языка, вон. Как ни странно, еще и день испанского языка, вон.
Да, ну вот, ну, и также такие...
Еще день Святого Георгия, день влюбленных в Испанию сегодня отмечается.
Потрясающе. Ну, давайте уж скажем, день защиты детей в Турции сегодня.
Почему бы и нет? Не только детей, еще и национального суверенитета.
Да. Как так-то. Мы жили без этой информации? Так, учрежден орден подвязки, высшая награда Великобритании в 1348 году.
Без этой информации мы тоже бы не прожили, да.
В Петербурге вышел первый номер журнала «Современник» в 1836 году.
Император Александр II утвердил государственный герб России двуглавого орла в 1857 году.
А в 1907 году Джек Лондон отправился в плавание вокруг света.
Угу. А в 1908 году в Москве началось одно из самых больших наводнений в истории.
А в 1951 учрежден Олимпийский комитет Советского Союза.
Ну и персоны. Сегодня вы не представляете, как много различных людей родилось и ушло в мир иной. А Уильям Шекспир сегодня был рожден в 1564 году. Ну,
Уильям
так говорят.
Тернер, британский да. живописец, мастер романтического пейзажа, родился в этот день в 1775 году.
В 1804 году Мария Тальони, мы уже вчера ее вспоминали, была рождена балерина эпохи романтизма.
В 1758 Макс Планк, немецкий физик, основатель квантовой теории, Нобелевский лауреат.
Мой любимый, да, пожалуйста.
Сергей Прокофьев родился в этот день в 1891 году, русский композитор, пианист и дирижер.
Вы знаете, да, что женщинам очень сложно Прокофьева играть?
Почему?
Извините, я вру, Рахманинова сложно. Я перепутал, потому что у него объем кисти, ладони, да. Больше, да, охват большой, почти две октавы. Да, это Рахманинов. Вот. Также сегодня на свет появился Морис Дрюон, французский писатель, государственный деятель.
Глеб Скороходов, советский российский писатель, телеведущий, заслуженный деятель искусств России, родился в этот день в 1930 году.
Ну и свой день рождения сегодня наверняка отметит Лев Прыгунов, актер театра и кино, народный артист России. Поздравляем его.
Да, ну, не память сегодня. Да. У Юрия Гуляева, советский оперный эстрадный певец, композитор, он умер в 1986 году.
Представляете, в 2007 году, как у время бежит, ужас, Борис Ельцин, первый президент Российской Федерации, ушел от нас. Так, еще сегодня также дни памяти Алексей Ермолов, угу. военачальник, государственный деятель, ушел в 1861 году.
Борис!
Еще один
да,
Борис.
В 1865 умер.
Мигель де Сервантес в 1616 году ушел из этого мира.
Какой Марин сегодня?
По народному календарю сегодня Терентий Моревный.
Так.
Но я не буду вам про это рассказывать, я вам расскажу лучше про другое интересное Давай. Событие. В этот день... А в 2005 году, знаете, что произошло?
Что?
Было опубликовано первое видео на Ютубе.
Я в зоопарке.
Я в зоопарке. Так называлось первое видео на платформе Ютуб. Его опубликовал сооснователь Ютуб Джавед Карим. Платформа перевернула представление о способе распространения музыки. Она позволила исполнителям бесплатно делиться видео и аудио со всем миром. Это демократизировало музыкальную индустрию и позволило независимым исполнителям распространять свою музыку без необходимости заключать контракт на запись. Многие музыканты и певцы Джастин Бибер, Эд Ширан, и другие обрели известность именно благодаря этой платформе. Однако распространение бесплатной музыки на Ютубе подвергается критике в отношении авторских прав. Звукозаписывающие компании, музыкальные издатели обвиняют платформу в недостаточном внимании к пиратскому скачиванию контента, защищенного авторскими правами. Эти претензии привели к юридическим искам. Сегодня платформа применяет инструменты для выявления нарушений, но проблема остается довольно острой.
Да, это классная, интересная информация. А скажите мне, я в зоопарке, это первое видео с такими словами было?
Я в зоопарке.
Что это?
Зоопарк. Я в зоопарке. Там один из сооснователей YouTube пришел в зоопарк. Я в зоопарке.
В зоопарке, понятно.
А в 2012 году, кстати, на YouTube завирусилась песня, помните такая? Гангнам Стайл.
Конечно.
Уже с 2000... Время, сколько прошло с 2012 года, можете себе представить?
13 лет. Кошмар.
Этот клип стал первым видео, набравшим миллиард просмотров на платформе.
А мне кажется, больше и не переплюнул никто.
В начале 2023 года самым просматриваемым видео стал Baby Shark. Это детская песенка, набравшая более 12 миллиардов просмотров.
Кошмар какой, боже мой.
Марина и Гера. Марина и Гера. Молодость и мудрость рядом.
Мак. 15% граждан России хранят деньги в книгах.
Это не я.
Чаще всего в домашней библиотеке можно встретить роман Льва Толстого «Войну и мир» Анну Каренину.
Второе место занимает Федор Достоевский с произведениями «Идиоты» и «Братья Карамазовы».
На третьем по популярности Карамазовыми. В домашней библиотеке стал Александр Пушкин с Евгением Онегиным и сказками.
Так, в ходе опроса у респондентов также выясняли, есть ли у них домашние библиотеки, сколько лет самой старой книги в коллекциях, для чего они используют книги. И так больше половины граждан признались, это 55%, что домашняя библиотека досталась им в наследство от родителей 20... или других членов семьи.
5% респондентов рассказали, что самостоятельно собирали литературу, а 20% отметили, что библиотека возникла стихийно. Эти книги они купили сами или им их подарили.
В основном библиотеки наших соотечественников состоят из художественной литературы и старых книг. Современная литература не так популярна. У 47% опрошенных это издание 50-70-летней давности, и только 16% респондентов хранят дома книги, изданные за последние 10 лет.
И, кстати, вот интересная информация, читают ли респонденты книги, которые стоят на их полках, потому что у меня дома огромное количество книг, которые я еще не прочитала, но они красиво стоят. Так вот, менее половины книг освоили 47% опрошенных, более половины 25%, и лишь 15% прочитали все книги, которые у них стоят на полках.
15 сверхразумов.
Да.
Нормально. Любопытно, что читатели, принявшие участие в опросе, признали, что используют книги как место для хранения памятных или ценных вещей. Например, фотографии, записки от близких 29% держат вот в книгах, деньги 15%, ну и, конечно же, гербарии 3%.
Причем, конечно же.
Ну, потому что я в детстве, у меня тоже хранили всякие листочки, а вот мы, я помню, когда мы переехали из Батуми, у меня очень долго в сказках Пушкина хранилась веточка пальмы засушенная. И мимозу я привез. Не ту мимозу, которую мы знаем, а прям вот настоящую мимозу, которая мимоза.
Которая как салат.
Да-да-да, которая при прикосновении вот так сжимается. Mm. Если майонеза. На нее что-то капает, то сжимается. Нет, она, кстати, похожа на растение салат. У нее такие листья и сверху такие цветочки мелкие-мелкие, они так вот так вот. Друзья, читаете ли, прочитали ли вы свою библиотеку? Как часто вы ее пополняете, так же часто, как Марина? И храните ли вы какие-то предметы в своей библиотеке? У меня, например, среди книг стоят лягушки.
Ох, живые?
Конечно, живые, такие жабры.
Ты приходишь домой, они такие...
Я вообще уже много лет собираю лягушек, я это рассказывал уже не раз, ну, лет 15, наверное, может, 20 собираю. Всякие деревянные, керамические, есть дорогие, есть такие лягушки, которые приносят деньги, есть лягушки, которые надо, чтобы сидели в воде, ну и так далее.
Откуда они приносят тебе деньги? Ты их выпускаешь погулять?
Из вселенной.
Помогает?
Ты космонавт.
Герман. Из лягушки-космонавт. Да, нет, не помогает, но я в это верю. Плюс 7, давайте наше средство связи. 925-88-88-94-8.
Телеграм говорит, да. Москобот, 7373-948, код города 495. Это телефон прямого эфира.
Еще нас можно посмотреть на нашем YouTube-канале в трансляции Макс, Марина и Герман, в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» и в нашей группе ВКонтакте.
Угу. Я хранила засушенную герберу в книге, которую мне подарил Киркоров на концерте, пишет нам Александра.
Киркоров книгу вам на концерте подарил?
Герберу он подарил.
Андрей пишет, я в книгах своей библиотеки храню пыль. Давно бы все выкинул, но жена не дает. Книги читаю на планшете или беру в общественной библиотеке на время. Мне очень нравится, как пахнут книги из библиотеки. Особенно
нет,
старые.
Я вот я не люблю. Уна Бабенто говорит, что грибы пошли, и лягушек в лесу еще не видел. Кстати, лягушки сейчас у них сам этот процесс спаривания происходит, поэтому их не видно. Они заняты делом. Вот, так что приглядитесь где-нибудь в болотце. Я не знаю, я ничего не храню в книгах. Единственное, я вот говорю, они у меня среди лягушек живут, и все.
Моя книга, в которой у меня лежит две бумажки с автографами рок-групп. Я на концерт ходил, и мне повезло. Не, к одной группе я ходил на концерт, и это был
Группа к тебе пришла.
Маленький клуб.
Да, это был маленький клуб, они потом вышли в зал, и с ним можно было сфотографироваться. Группа «Провада» называется. И они мне на бумажке оставили автографы. А к второй группе, название которой нынче в нашей стране «Нонграта», я приходил на съемки клипа, и там их всех по отдельности ловил и получал автографы. И вот у меня две бумажки хранятся в одной книжке.
Андрей сообщает, потрясающе, потрясающе, да. Молодец.
Не лягушки, конечно.
Ты помнишь, где, какая книжка-то?
Да, да.
Как называется книжка? Мы не волнуйся, не придем.
Профессия режиссер.
А, о, гениально. У старых книг фантастический табачный запах, пишет Андрей. А про лягушек зря вы ехидничаете. У меня есть лягушка, которая очень редко, она сделана из маленькой тыквы.
Ух ты.
Вот это прям тыква, а ее маленькую дырочку ей сделали на пузике, выковырили, выбрали всю сердцефину, высушили и сделали лягушку.
Сердцефина. Красивое
имя, да.
Я назову ее сердцефина. Вот. Так что, ну, хорошо, что люди хранят гербарий даже, вот понимаешь, 3% книг, деньги.
Пусть... Я думаю, если поискать, у меня тоже где-нибудь гербарий есть.
Вот я наверняка бы хотел поискать, чтобы у меня деньги где-нибудь были. Вот это было бы лучше, чем
у
гербарий. Спрошу.
Катюша стала совсем взрослой и съехала от мамы. Ей стукнет 1 год и 8 месяцев уже завтра. Она весит 65 килограмм.
Мама стала проявлять признаки борьбы за территорию, начала угрожать ей, рычать, фыркать и прогонять дочку. Вот не мать ехидна, не мать, а панда. Ну и Катюша живет отдельно от родителей. Вопрос, а вы? Наши уважаемые радиослушатели, отдельно от родителей живете? Сепарировались уже или нет?
Или, может быть, у вас большая пятикомнатная квартира.
И вы друг друга не видите неделями.
Да.
Вот. А Александр пишет, у меня есть автограф шамана, его фотография и автограф лежит в книге. Александр, храните, он еще министром культуры станет, я уверен, шаман. Поэтому храните, прям вот как зеницу ока. Про Катюшу мы очень рады, там есть видео, кстати, в нашем телеграм-канале тоже есть. Заходите, смотрите, говорит МСК. Радио говорит МСК, в одно слово латиницей. Она такая одинокая, стоит и смотрит куда-то вдаль. Катюша. Вот. Но уже такая большенькая стала. Такая,
ну, 80, год и 8.
65 килограммов, конечно.
Год и 8, да, она большая девочка уже.
Почта России тут у нас отличилась, знаете что?
Что она сделала?
Она рассказала, что к 2253 году Почта России пообещала отремонтировать все свои отделения.
О-о-о.
Заместитель директора компании выступил с отчетным докладом. В нем говорится, что при текущем уровне бюджета на реконструкцию в 500 миллионов рублей в год потребуется 228 лет, чтобы закончить все ремонтные работы.
Как работают, так и ремонтируют, да?
Нам не к спеху.
Да, сейчас в нуждается 22 тысячи отделений. Угу. А кто последний раз был на Почте России?
Ну, я была на Почте России, заходила. Ну, я заходила на такую Почту России, которая совмещает в себе еще пункты выдачи маркетплейсов.
Да,
и
да,
это,
да,
конечно, ужасно, потому что все
Почему?
Очень медленно, огромные очереди. Там помимо Почты России не один маркетплейс еще, а один или два. Ну, то есть там огромные очереди, все работают очень не торопясь, не потому что они какие-то сами по себе неторопливые, а потому что нужно еще сообразить, на какой маркетплейс зайти, да, какие-то вкладки открыть, сканировать, потом эти посылки найти. В общем, как-то это не очень удобно.
А я кажется. Последний раз был...
Человеческий фактор, не хватает людей просто.
Ну, это правда. Перед Новым годом. У меня просто подруги есть, живущие, и друзья в разных странах. Мы любим перед Новым годом и на день рождения посылать друг другу письма.
Угу.
А эти письма, оказывается, почтальон не носят. Они не раскладывают из-за рубежа какие-то заказные письма в ящики. Их надо прийти и получить. Он приносит специальную бумажку, в которой пишется, что придите, заберите.
Угу.
И вот я прихожу...
Заказное письмо.
И я пришел, и у меня было ощущение, что я попал в Советский Союз. Потому что, ну, единственный аппарат, который напоминал, что это 2024
тогда был. Для получения талона.
Да, да. В которой стояла бабушка и смотрела на него. Я говорю, вы хотите в очередь встать? Что вам нужно? Объясните, сейчас нажмем. Ну, она что-то там сказала, мы нажали. Все, я встал, ну, получил письмо.
Я помню, пару-тройку лет назад я отправляла посылку. Подруги на Кипр.
Звучит страшно.
Да, это было вообще непросто. Мне кажется, часа полтора я на это потратила.
Тебя
посылка
заставляли.
Была не маленькая, там было много разных вещей. Коробка была большая, но все равно это очень сложно. Нужно было делать опись, нужно было как-то все правильно заполнять. Угу. Они там что-то сканировали, ну,
самое
что-то
главное,
делали.
Она дошла?
Она дошла, да, все в порядке.
Целая?
Было, да, да.
Сколько шла? Год?
Не помню, мне кажется, недели три.
Не, ну, тоже нормально. Александр заходил 5 лет назад на почту для того, чтобы купить лотерейный билет. А, кстати, я тоже, но это уже больше года назад было.
А еще мне нравится на почтах
я тоже заходил
такие
за
витрины,
лотерейкой.
Которые на ключ закрываются, и где продаются
да-да-да,
монеты,
ерунда.
Еда, тушенка, крем для вымени.
Еда на почте?
Да, да, тушенка, шоколадки,
конечно,
какие-то.
Вы что,
ты не
причем
видел?
Шоколадки
нет.
Совершенно... выглядящие непрезентабельно, но когда я их вижу на этой витрине, мне почему-то хочется их купить.
А не подожди, знаю, они брендированные Почта России или почему?
Нет,
обычная, да. Но
а
у них...
как это стоит, магазин,
у меня,
что ли, Почта России?
В моем
магазин?
Отделении продается конструктор, типа аналог Лего, Почта России.
Да, да,
там
да.
Фургончик Почты России.
Я ни разу не видел, чтобы в моей почте не было
Максим,
никакой
еды.
Максим,
ну займись этим вопросом, как-то у тебя и нет.
Не знаю.
Вообще
ну это странно. А как они, почему они продают? Они же не магазин.
А кто они?
Они пункт выдачи, они
когда-то были,
пересылают.
А теперь они еду продают еще и магазин.
И крем для сосков коровы.
Для вымени уж тогда.
Ну ладно.
Для этого была попытка, да, это была попытка закрыть финансовые дыры за счет продажи еды и всего этого. Вот, пишет Андрей. А, вот даже как, ну понятно. У почты договор с Магнитом, пишет Олег.
Да?
Даже так?
Ух ты.
Какая
интересная.
Я вообще первый раз слышу это. Еда Почты России, брендирование. Смешные. Шоколад Милка отличный. Недорого, пишет Алексей.
Продают, чтобы в посылку давать, но это понятно.
А, точно, ты такая стоишь, тебе тетенька...
Давайте мне еще вот эту шоколадочку.
Нет, она говорит, а не хотите взять тушенки, послать в Сибирь? Или на Кипр, вот, например, шоколад можно послать, пока он, правда...
Великолепный соевый шоколад.
Да, и Марина такая стоит, говорит, а почему, правда, не положить? Искупает целую полку, там, соси, а есть какие-то скоропорочные товары?
Нет,
по-моему,
сосиски,
да.
Ну как,
там...
какие сосиски, Макс, по почте?
Колбаса,
ничего. Ну, ты же понимаешь,
что
это посылка?
Как,
какая колбаса?
Ну, я не знаю, нет, не по почте, а там продают его в этих витринах. Нет? А.
Нет, пиво еще спроси, продают там или нет.
Всё, я понял теперь, для чего это продается. Не для... Это чтобы ты мог положить
да,
в посылку.
Свежую курицу.
Я бы
да.
не думал никогда, да.
Свежую курицу, а почему нет? Ты знаешь, если ты хочешь отомстить кому-то, положи
ну,
в посылку свежую курицу.
Я не приму такую посылку, это же скоропортящийся.
Да, а кто узнает-то? А, там же открывать надо, господи. Я никогда ни разу в жизни не посылал, мне кажется,
посылки.
Ну вот
пошли мне что-нибудь. Я как-то помню, во времена
тебе?
Пандемии подруге отправила книгу по Почте России.
А, да, ты рассказывала, да. Кстати. И она дошла, и та
Всё
подруга
прекрасно.
Была безумно рада. Я помню
попробуйте
эту историю.
Попробуйте вот так вот отправить кому-нибудь посылку. Знаете, как приятно?
По Москве. Сколько, интересно, идти будет?
Быстро дойдем.
Давайте почитаем. Зашел купить марки на почту. Марк не... Марок...
Нет.
А, кончились.
Илья пишет, я покупал там не один раз разные консервы, на удивление, очень неплохого качества.
Если добавляет шоколадку в посылку, то отправка увеличится еще на час по времени.
Ну, не на час, конечно. Но...
Почта является лучшим примером морали басни Крылова «Квартет», пишет Андрей.
Заказываю редкие снасти для рыбалки, для активного отдыха. Все это приходит именно на Почту России. Бывает там часто, днем народу не души. Да, такое бывает? Бывает.
Да, днем действительно. Я тоже последний раз, когда был на почте, был там днем, и там, ну, может, один человек помимо меня был.
У него очень большой объем работы у работников
да,
Почты
огромный.
России.
Вы
да.
сегодня для меня прямо открыли глаза на Почту России, на работу. Как продумано-то все? Хочешь что-то положить, вот тебе прямо полка. Хочешь отправить, вот, пожалуйста. Вообще, правда, может быть, логистика плохо отработана?
И логистика плохо отработана, очень большой объем работы, человеческий фактор.
Да. Хорошо, ладно, смотрите, еще какая. Почте России долгих лет жизни. Старые фильмы и сериалы помогают снимать стресс, объяснили психологи. Уже знакомые сцены, реплики и финал фильма успокаивают мозг и стимулируют выработку гормона счастья. месте.
Нервная система расслабляется, поскольку все ситуации предсказуемы.
Это понимаешь, ты сидишь, и нет, у тебя вот это... Что дальше? Боже мой, как дальше?
Да, абсолютная правда.
Как долго я тебя искал? 7 дней всего лишь. Как долго я тебя искал? Москва слезам не верит, вы же не поняли?
Но, да, поняли.
Новости на говорит Москва.
Мы вас услышали.
11:35 в Москве. Добрый день. В студии Марина Александрова.
Герман Бабаян.
И Макс Челноков.
Так, мы, значит, продолжаем наш эфир. Давайте, знаете, что обсудим? У нас много различных тем интересных. Ну, например, вот письменно теперь нужно согласовывать с соседями сдачу квартиры в аренду.
Это хотят обязать, это не нужно сейчас делать.
Ну да, хотят обязать в Госдуме, извините.
Согласие нужно получить только у жильцов, примыкающих квартир в свободной форме. Это касается и долгосрочной, и посуточной аренды. А интересно, нужно ли брать разрешение у соседей, которые
снизу?
Да, живут сверху и снизу?
Ну, наверное.
Если ты живешь в панельном доме, где все слышно.
Наверху примыкает.
И от тех еще, которые по диагонали.
Да.
Углом.
И в доме напротив.
Потому что видишь же.
Конечно.
Да, так тут вообще это надо, уже 8 человек набирается.
Это если по одному человеку в каждой квартире живет.
Такой скандал, мне кажется,
вдруг
будет.
Вдруг даже вот от каждого жильца соседей.
А прикинь, соседи-то всякие бывают.
Конечно.
И соседи бывают не шибко хорошие, да, не шибко...
Неприятные.
Вот-вот. И одна какая-нибудь встанет и скажет, а я не хочу, чтобы тут шастали посторонние.
Никто не будет разрешать, и придется просто этих людей подкупать, давая деньги, пишет Александр.
Все может быть, кстати, да, хороший выход. Подкупать — это самая русская традиция,
кажется,
такая российская.
Инициатива не самая хорошая.
Полезная, потому что по какой причине это делается? Для чего? Чтобы не было скандалов, так скандалы будут появляться.
Чтобы ты жил в своей квартире и знал, что рядом с тобой живут нормальные, адекватные люди, например. Вдруг, например, ты на них посмотрел, понял, что ты не хочешь с ними жить, они какие-то неадекватные.
А вот как? Ты будешь писать согласие на то, чтобы твой сосед сдавал квартиру только после того, как ты проведешь собеседование с тем, кто эту квартиру снимает?
Да,
будет?
Нужно ли идти к нотариусу? Как это вообще будет происходить? Ну, какое-то нарушение прав.
Нет, тут, видишь, написано в этой свободной форме можно написать. Типа, я согласен.
Ну, это реально.
Я согласен, чтобы Марина сдала квартиру Гере. Вот, и я согласен.
Но ты не имеешь к этому никакого отношения.
Конечно.
Ты же, слава богу, со мной не живешь дверь в дверь.
Ну, слава богу, я не живу. Дверь в дверь не надо. Надо только примыкающие. Понимаешь? А дверь в дверь не надо. И очень странная, конечно, инициатива. И тем более хотят обязать. Это обязательно должно быть. А что вы думаете по этому поводу, господа? Плюс 7-925-88-88-94-8. 7-3-7-3-94-8. Код 495. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я, насколько понимаю, согласование требуется, когда неофициально ты сдаешь квартиру, когда официальная аренда, то есть ты платишь там государству налог, там самозанятый или еще, согласовывать не надо.
А то смысл вот это... тогда?
Нет, вы знаете, если ты всем соседям в округе расскажешь,
скажешь, что, неофициально
что
сдаешь
ты сдаешь
квартиру,
это уже практически официально становится. Они могут точно так же взять и сообщить налогу, и вы знаете, а мой сосед занимается бизнесом, сдает квартиру и деньги не платит. Вот, это уже и стукачество за собой потянет.
Нет, понятно, но я вот именно слышал такую трактовку, что если официально, то не надо согласовывать. Вот я именно такую трактовку слышал.
А может быть, в Госдуме хотят сделать то, что было неофициально, а уже принудительно станет официальным?
Вот, скорее всего,
что эта сдача будет открытой, такой не серой, как в конверте, как дают зарплату, а такая чисто белая. Мол, коль ты заявил это соседям, и все. Понятно, спасибо большое. Ваша точка зрения принята. Халдей пишет, теперь и соль у соседей будет платная.
А доброжелатель аплодирует стоя.
7373948, прямой эфир. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, по поводу инициативы могу сказать одно, это ужасная инициатива. Проблем будет в десятки раз, наверное, больше, чем пользы. Ну, вообще непонятно, в чем заключается польза, прежде всего. Проблема, ну вы представляете, да, учитывая характер всех людей, которые могут оказаться соседями.
Конечно, мы об этом и говорили, да.
Да, что будет происходить? Это, я думаю, что вплоть до статей Уголовного кодекса может дело доходить, при разборках этих самых соседей. И непонятно, для чего это делается, в принципе, вообще. И второй момент, вопрос юридического характера. Да, если человек квартиру в собственности, по сути, он может ей распоряжаться.
Конечно.
На законных основаниях. И причем возникает вопрос тогда здесь у нас соседи. Тоже совершенно непонятно.
Да, с вами согласны. Это странно. Спасибо большое.
Доброжелатель пишет: «Доброе утро. Зацепили за живое. У меня за стеной квартиры посуточно сдают. А то развлекаются, то пьют, то орут. И каждый день новое. Это ужасно». Угу. Ужасно. Но вот, вот именно вот эти посуточные...
Посуточно, мне кажется, это вообще да. Это какой-то ужас. Угу. Срамота практически.
Ну вот на посуточную аренду спрашивают согласие соседей. В целом звучит как, наверное, неплохая идея.
Да никто не согласится.
Никто не согласится, конечно. Абсолютно.
Вот точно. Я бы не согласился. А если бы сдавал квартиру какой-нибудь семье сосед, да почему же нет-то? Угу. Тем более у меня...
На длительный срок.
У меня соседи только одни, которых я могу, как бы, потому что я
дверь,
соприкасаюсь.
Дверь или примыкающие?
Примыкающие именно, только одни. У нас в старой пятиэтажке кирпичной на пятом этаже сдается резиновая квартира, в которой по очереди ночуют все таксисты района. Весь подъезд против, закон нужен. А как это, Саша, Зум, все таксисты, они бездомные, что ли?
Все таксисты Москвы, вы имеете?
Не, района, района.
Это так. Где-нибудь на Волгоградке происходит? Я как-то была на Волгоградке, шла...
В такой квартире?
Нет, нет, Максим, нет, я тебя сейчас не порадую. Это такой, настолько интересной историей. И там около метро Волгоградский проспект построили очень большой жилой комплекс. Нет, жилой комплекс. Я как-то мимо него проходила, но один раз это было, но мне хватило. И там все было заставлено машинами такси.
Такси, у меня во дворе такая история.
Там просто несколько рядов, и ряды просто, мне кажется, километровые.
7373948, мы еще выслушаем мнение. Добрый день.
Да, приветствую.
Да, здрасте.
Я думаю, что это основная цель, я так понимаю, это все-таки вот про те самые упомянутые резиновые квартиры, а также для тех, кого, кто сдает квартиры, ну, скажем так, гастарбайтерам. Потому что здесь это очень большая проблема, особенно в новых районах или наоборот, там, где много старых домов, типа хрущевок. То есть люди сдают квартиры, заселяются туда по 15-20 человек, и для соседей это, конечно, становится тихий ужас. Поэтому вот...
Ну, вот смотрите, я, например, такой сосед, там живет 15-20 человек. Вот я на рожон не полезу. Если вдруг, конечно, они не начнут там пускать петарды и жарить селедку, я вот, ну, живете, живите. Я вот побоюсь что-то говорить и соседу, и этим жильцам.
Смотри, здесь-то речь идет о том, что это должны спрашивать до того, как. Когда они уже заселились, это как это, закладная на Буденного дальше пишет.
Ну да, похоже. Спасибо, да.
Ну, собственно говоря, я все сказал. Спасибо.
Все, спасибо большое, спасибо.
Саша пишет: одни в рейсе на смене, вторая смена ночует, и наоборот. Квартира трешка 70 метров, место есть, машины паркуют во дворе при этом, занимая парковочные места.
Прекрасно. У нас в доме всем друг на друга наплевать, поэтому у нас это не приживается, пишет, не приживется, я думаю, пишет 267-й.
Ну, как я говорю, что все зависит от человека, так же сейчас скажу, что все зависит, конечно, от дома.
А вот доброжелатель говорит, а ребенку его 3 года, и он спрашивает, а почему тетя кричит так постоянно? Это в той квартире, где буянит веселяться посуточно.
А, так, у меня по соседству устроили дешевые бордели. Я вам могу сказать, что это был ад, пишет Сан Саныч.
Ой, слава тебе, Господи, у меня такого нету. Так, ну давайте еще и будем дальше двигаться. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Вот такая история, конечно, ни к чему хорошему не приводит. Первое, это, во-первых, люди будут стараться обойти этот закон, если он еще, конечно, выйдет, я так и не понял, вышел он или нет.
Нет,
пока он только обсуждается.
Пока предлагают.
Люди будут стараться его обходить. Ну, например, квартира отдана, не сдана, а отдана в безвозмездное пользование такому-то и такому-то. Ну, например, моему родственнику. Кто там будет проверять? Племянник он мой родной, не родной, названный или еще какой-нибудь.
Нет, ну это могут вызвать участкового и проверить по документам, чья квартира. Хорошо. Почему нет?
Квартира моя. Я отдал возмездное пользование, ну, потому что он мой там близкий человек.
Угу.
И никто это ну, трудно доказать.
Ну, понятно.
Например, можно наличными. Это первое. Так. А второе, вот что могу сказать по этому поводу. Наверное, это уже такая профессиональная версия. Я не риэлтор, но я знаю, например, как сделано в Европе. И если ты хочешь сдавать свою квартиру, например, посуточно, ты должен получить лицензию. Именно на посуточную сдачу. Если ты эту лицензию получаешь, она предусматривает, соответственно, требования метраж, наличие парковки, вплоть до бассейнов. И тогда, да, ты имеешь право сдавать ее, и никакой сосед, ну, ничего не может сказать, кроме криминального случая.
Понятно.
А если ты сдаешь на длительный срок, то никакой лицензии не нужно. Нужен просто правильно заключенный договор и застрахование. Условия нужно выполнить по страховке.
Ну, ясно, да, ситуация ясна. Это типа малым бизнесом ты занимаешься. Игорь Владимирович пишет: а я считаю, что это хорошая идея, а то будут всякие шастать и начнут калоши в парадной пропадать. Ну, Игорь Владимирович, ну, наверное, это в Италии такая ситуация. У нас как-то калоши хотя пропадают. И слушайте, кто-то, ну, вот тут написал, знаю, что у всех ли буйные соседи, и все ли вызывают полицию сразу же, обращаются. Андрей, вы знаете, ну, вот насколько я помню, среди моих знакомых, если какие-то такие ситуации случаются, то вызывают полицию. Конечно. Правда, едет она, не едет, это другой вопрос. Но пытаются.
Мария пишет: у нас в подъезде, в 44-й квартире, длительное время девушки легкого поведения принимали мужчин круглосуточно. Парковок и так нет, а тут целый день дорогой автопарк. Бабулям было приятно, было что обсудить.
А представляете, какие труженицы-то? Круглосуточно, а? Просто позавидовать бы можно.
Я думаю, там как таксисты.
Сменами.
Так, ладно, давайте еще по мнению и поменяем тему. Так, соседка сдавала квартиру, это... тихому дедушке. Он организовал в квартире притон. Но жалобы соседей, на жалобы он отвечал, что это он как раз там вот шумит и гуляет, и личную жизнь устраивает. Выселяли с милицией. Ну, вот видите, короче, так и непонятно. Давайте еще раз. Письменное согласие с соседями сдачу квартиры в аренду хотят обязать в Госдуме. Как случится такая тогда вот еще история. Раз поговорим. Да, тогда еще раз вернемся и обсудим это.
Макс, Марина и Гера. Макс, Марина и Гера. Молодость и мудрость рядом.
Так, в начале программы, в начале этого часа мы говорили о том, что сегодня Международный день секретаря, день профессионального административного работника. Начали отмечать его еще в 1952 году благодаря усилиям одного нью-йоркского публициста Гарри Клемфуса. Как он, какие силы он приложил, мы в историю сейчас вдаваться не будем. Стало интересно, а сегодня вообще секретарь, это нужно ли образование, с какими требованиями ищут себе помощника? Личный помощник и секретарь, это равно, это одно и то же или нет? Давайте прямо вот сию секунду выясним у руководителя отдела внешних коммуникаций ХХРУ в регионах у Анны Осиповой. Анна, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Анна, ну скажите, пожалуйста, чтобы вообще на рынке труда сегодня профессия секретарь, должность такая, она востребована?
Да, безусловно, она востребована, но вы правы в том, что классический секретарь, он встречается уже не так часто. Если мы посмотрим, то с начала года у нас в Москве, например, было открыто примерно 11 тысяч вакансий для секретарей и ассистентов. И вот узко секретарь, да, прям вот именно такое название вакансии, встречается всего в трети этих предложений. А все остальное – это ассистент руководителя, бизнес-ассистенты,
помощники. А чем отличается секретарь от ассистента? Один что-то делает, другой нет?
Вы знаете, вот здесь все очень размыто на самом деле. Пока мы не видим, чтобы устоялось какое-то жесткое разделение. Но, как правило, если мы говорим про секретаря, то секретарь, он привязан не к конкретному руководителю, а, например,
к офису.
К офису, да. А если мы говорим про бизнес-ассистента, про помощника, то здесь уже все-таки, как правило, это человек, который привязан к конкретному руководителю, конкретному топ-менеджеру, например, и, соответственно, выполняет задачи, связанные, ну, непосредственно вот с поддержкой какой-то там документальной, ведет календари этого топ-менеджера и так далее.
Но мне кажется, что секретарей еще часто называют офис-менеджерами в том числе.
Да, действительно, тоже такое есть. В этом смысле вот такой административный персонал офисный, офис-менеджеры, секретари, помощники, здесь действительно за последнее время произошло расширение такого пула обязанностей, и, скажем так, пока вот четкое разделение, да, что вот это делает офис-менеджер, это делает личный помощник, это делает секретарь. На 100% такого разделения нет, но, как правило, под секретарем подразумевается человек, который может, например, принимать входящие звонки в офисе, да, принимать, не знаю, там, курьеров, которые приходят в офис с документами. Ну, то есть такой человек, который как бы сидит на входе, грубо говоря, и работает вот со всеми входящими такими обращениями. Ну, про личного ассистента мы поговорили, да, а если говорить про административно-хозяйственный отдел, про АХО, так называемый, да, то это все-таки уже больше история про какое-то обеспечение офиса, поддержку офиса там всем необходимым, начиная от канцелярии, заканчивая там, не знаю, стульями.
Но это уже больше администратор, нет?
Но да. Очень часто на секретаре, мне кажется, такие обязанности и вешают. Они говорят, что, например, вы будете, да, как вы сказали, принимать только входящие звонки, там, корреспонденцию, курьеров и так далее, а потом начинается, да, вот какая-то история с дополнительной нагрузкой.
Это действительно есть, и это на самом деле связано с тем, что все-таки есть определенная сложность с подбором кадров сегодня в целом, в общем, да, и, в принципе, бизнесу, любому бизнесу так или иначе свойственно стараться экономить, оптимизировать какие-то задачи, да, и поэтому мы зачастую видим, когда такой человек, он совмещает в себе функции либо там двух из названных нами, да, специальностей, либо всех трех, особенно если мы говорим про небольшую компанию, где объективно, ну, не так много задач, да, было бы у отдельного секретаря, у отдельного офис-менеджера и у отдельного ассистента. Но вот один человек все может вполне потянуть. Угу. Такое действительно встречается.
Анна, а скажите, сегодня вот такие должности, они востребованы, на них в большей степени женщин, девушек приглашают, или все-таки мужчины тоже идут администраторами, секретарями, или как и раньше, что должна быть длинноногая, красивая и так далее?
Ну, смотрите, конечно же, таких вещей сегодня в вакансиях никто не пишет, потому что указания в вакансии пола, возраста, длины ног и так далее, да, любых внешних характеристик, это все относится к дискриминирующим признакам, и это запрещено по Трудовому кодексу. Есть ряд профессий, для которых это допустимо, например, там, если ищут модель для съемки, да, там важны внешние параметры, это уже, по сути, как деловые качества воспринимается. Но если мы говорим про секретарей, ассистентов, то там, конечно, такие вещи
недопустимы.
Недопустимы, да, действительно.
Но в большей степени все-таки, да, женщины.
Но в большей степени женщины, да. Вот если мы посмотрим на резюме, опять же, в целом в Москве с начала года примерно 70 тысяч соискателей интересовались работой секретарей, ассистентов. И вот из этих 70 тысяч только 11 тысяч – это мужчины. Ну, то есть, как бы видно, что преимущественно все-таки женщины. Мужчины, как правило, интересуются ассистентами.
Вопрос. А какая сейчас средняя зарплата у секретарей?
Да. Ассистента.
По рынку.
Да. Да, средняя зарплата может очень сильно варьироваться от нагрузки и от, скажем так, размера бизнеса, да, потому что от размера бизнеса, собственно, и загрузка она зависит и так далее. В среднем мы видим, что большинство вакансий для секретарей, для ассистентов находятся в диапазоне предлагаемых зарплат от 60 до 120-130 тысяч рублей.
Вот такой средний диапазон по Москве.
Неплохо, да, действительно.
Это неплохо. А на данный момент есть какие-то вакансии вот администраторов, ассистентов, секретарей вот прямо сейчас? Вы, наверное, к программе готовились. Это в каких отраслях, мне интересно? Я не знаю, это просто офис какой-нибудь, это завод? Где требуется?
Разные есть варианты. Очень часто ассистенты и секретари требуются в компаниях, которые предоставляют услуги для бизнеса. Также это строительные компании, строительная недвижимость, это IT-компании, розничная торговля и финансовый сектор тоже нуждается.
Анна, спасибо огромное. Руководитель отдела внешних коммуникаций компании ХРУ в регионах Анна Осипова была с нами.
Спасибо.
Анна, хорошего дня. До следующей до встречи. Спасибо. Все, поговорили, выяснили. Поздравляем всех секретарей с праздником и спасибо за ваш труд. У нас сейчас проект к 80-летию Победы, песни Победы. Диана Берлин приготовила нам историю о песне «В землянке».